карман. Вот это
чипса есть какая-то?
Ну вот, а вот так вот он лежит и записывает все на здоровье. Короче говоря, проблема в Аке другая. Проблема в Аке та, что когда... Вот тот синтаксис, который формально описан, он описывает какую-то очень неудобную вики. Там существует много-много хаков на этот синтаксис, которые определенные ситуации выхакивают обратно. Типа цитата в цитате, там вот какую-нибудь такую хрень.
В смысле, там такие штуки тоже должны цитата в цитате?
Не знаю. Не знаю. Знаю только, что я пытался читать этот ужасный промышленный код. Понял, что я его не прочту никогда. Проще написать какой-нибудь код, не знаю, там, на ВК, который, значит, его перехакивает к чертям. Вот. И это действительно работало некоторое время. Спасибо, спасибо, Лен. Вы чувствуете, что... Да. Ну хорошо, всем здрасте. Что у нас тут такое происходит? Бесплатных слонов раздают? Нет. Что это такое?
Попросите.
У нас лекция сейчас идет, начинается?
Да. Да.
Понятно. А я-то думал, тут слоны бесплатные. Оказывается, нет. Да, слушайте, уже 5 минут как лекция, братцы. Да, значит, спасибо. Спасибо. У меня вопрос, не обещал ли я чего-нибудь в прошлый раз? Здравствуйте. Никто не помнит, да, обещал в прошлый раз чего-нибудь или нет? Ну, значит, ничего такого особенного не обещал, если такой занозой не засел в голове. Вот. Значит, тогда я перейду... Вот у нас, по-моему, два раза подряд было описание всевозможного софта, и я так понял, что вот в этом жанре можно еще там часов 6 наговорить, если не 12, да? Потому что софта очень много, и даже когда там на исходе 10 часа у меня закончится знание, так сказать, не специфическим, можно будет перейти к специфическим, да, на какую кнопочку нажимать, и еще на 12 часов. Вот. Поэтому я предлагаю... Время на эту тему прикрыть, ибо у нас семестр кончается, так сказать, вот, кончается и все тут. Вот, неосвещенной осталось две темы из, по части обзор софта. Мы с вами обозревали, да, только такой десктопный, что называется, софт, да, мы не поговорили про серверы, хотя, в общем, традиционно в Unix-системах и, в частности, в Linux это часть более, ну, что ли, сильная такая, сильная часть всегда была, да, если десктопы только, пожалуйста, вот этого не надо. Если десктопы, они только набирают, да, популярность под Linux, то серверы традиционно сильные, вот, и такие странные вещи, вот у меня все время в голове сидит, как, вопрос кто-то задавал, какие программы для фаервола бывают в Linux. Вот такие вот вещи, да, вот кто смеется, тот знает, о чем я говорю. Вот раскрытие этого момента не мешало бы тоже куда-то привернуть, только я не понимаю, куда. Вот. Это даже, пожалуй, важнее, чем говорить про серверы, ибо все-таки у нас тема, так сказать, Linux на новенького, а сервер на новенького это такое немножко, ну, неправильный подход. Вот. Но, прежде чем, может быть, я вернусь к этой теме еще, вот как раз со стороны программ для фаервола. Вот. Кстати сказать, они есть, что самое смешное. Вот, да. Хотя не только сам им не пользовался, но и не видел ни одного человека, который им пользовался, хотя вот они есть. И перейти к другой довольно важной части, пока у нас не кончилось время, а именно к установке удаления программ. Такой, казалось бы, простая штука, вот. Этой простой штуке мы посвятили, если мне не изменяет память, порядка 3 лекций в позапрошлом семестре, то есть прошлой осенью. Согласно уже давно сложившейся традиции, я, как обычно, попытаюсь пересказать содержимое нескольких лекций, так сказать, в углубленном плане, пересказать их на этих наших с вами разговорах, ну, в таком плане, что ли, ознакомительном. Вот. Я постараюсь это сделать так, ну, я надеюсь, у меня получится так, чтобы было тем, кто в курсе, не скучно. Я это хочу сделать еще и потому, что мне кажется, будто я открыл некий инвариант, который обычно не показывается в книжках по Linux. А именно, откуда вообще все вот такое, почему дистрибутив Linux такой. Итак, установка программ. Прежде чем поговорить про установку программ, надо на самом деле заметить целую кучу разных вещей, вот, собственно, которым мы были посвящены эти самые 3 лекции. Я их попробую назвать, так сказать, в назывном порядке. Итак, первое, откуда вообще берутся программы под Linux? Да? Откуда? Да, вот на этот вопрос надо, себе дать довольно точный ответ. Ибо ответ, который обычно, ну как откуда, вот они на диске лежат, вот там программы для Linux, я их устанавливаю. Да, вот у меня есть диск под названием дистрибутив, я оттуда устанавливаю. Или я скачал из сети. Вот это такая типичная на сегодняшний день, так сказать, соображение человека, который ставит программы, да, вот под Windows, например. Они бывают двух сортов. Они, значит, входят в какой-то программный продукт и ставятся, так сказать, оттуда. Или ты их скачиваешь в сети, как правило, это тоже какой-то программный продукт, они оттуда ставятся. Вот. Настя. У такого подхода есть довольно неприятное побочное свойство, связанное вот с чем. Как вы думаете, если вы берете, вот у вас есть какая-то система операционная, и вы берете, скачиваете программный продукт у совершенно неизвестного вам места, да, вот было сказано, что он интересный, этот программный продукт, и устанавливаете на свою машину. Вот эти ребята, у которых вы этот программный продукт скачали, они вообще в курсе, что у вас на машине стоит? Видимо, нет. Каким образом они могут обеспечить работоспособность той программы, которая у них лежит на сайте, да, в окружении вашего, да, той операционной системы, которую вы используете? Они неизвестны на самом деле. Вот. От этого растет, значит, вот я обещал проблемы, этих проблем довольно много, мы их, я надеюсь, сегодня увидим. Откуда берутся программы в Linux? Да? На самом деле, так сказать, Наиболее частый способ появления программы в том Linux, который вы ставите, это действительно поставился с диска, там, то есть взял из дистрибутива. Дистрибутив. Мы пока не очень хорошо знаем, что здесь такое дистрибутив, кажется, я подробно об этом не говорил. Да? Вот для нас с вами это так, значит, засунули диск, установили из диска, или установка по сети, допустим, там, с сайта, значит, нажали на кнопку, он скачал из сайта, ну, вот, просто мы знаем, что это дистрибутив. Надо понимать, что практически все на сегодняшний день большие дистрибутивы, это, несколько подготовленные к эксплуатации набор программных продуктов, взятых из хранилища большего по размеру, чем этот самый дистрибутив. Да? То есть вот существует на свете некий мир свободного программного ПО, да, прямо напишу вот так. Вот он большой. Вот под множеством этих самых программ является дистрибутив. Мы сейчас опускаем ситуацию, я намеренно не говорю о том, что некоторые программы в вашем дистрибутиве не свободны, как, например, драйвер видеокарты или что-нибудь в этом духе. Да? Это в данном случае меня интересует не очень сильно. Вот. Почему вдруг так случилось, что у вас на том диске, с которого вы ставите, обнаружились какие-то программы, названные дистрибутивом? Потому что существует некая большая область, называемая хранилище или репозиторий. Мне больше нравится русское слово «хранилище». Вот, хотя оно не отражает всех хитрых свойств репозитория, которое содержит, давайте я вот так сделаю, так, чтобы быть точным, которое содержит кучу всевозможных программных продуктов, пригодных для использования, ну, скажем так, в той среде, в том сообществе, которое пользуется дистрибутивом подобной линейки. Да? В частности, вот, чтобы пояснить свои слова, есть компания Linux, это всего лишь компания, да, это такая, в общем, контора, которая какие-то делает деньги с помощью дистрибутивов вида Alt Linux. Существует Alt Linux Team. Это некое сообщество людей, которые занимаются сборкой и заточкой программных продуктов под конкретный Linux. Да? Вот. И этот самый Alt Linux Team на свои, так сказать, своими силами содержит некий репозиторий, хранилище, который называется CZIP. CZIP-хуз. Вот. Этот самый CZIP это такой вот конгломерат программных продуктов, условно говоря, всегда последняя версия. Да, понятное дело, что последняя там версия или предпоследняя зависит от того, занимается ли ею конкретный человек или не занимается. Вот. Но история именно такая, что всякий раз, когда какому-то конкретному человеку понадобится программа более свежая или несуществующая в Сизифе, он, если это сознательный член Linux Team, он эту программу не просто собирает, компилирует, но еще и выкладывает в Сизиф. Их таких много. Тем самым пополняя объем этого хранилища. Надо опять-таки понимать, что эту программу можно считать оттестированной только частично. Почему? Ну, потому что если для этого конкретного человека она работает, да, то я захочу воспользоваться какой-то другой функцией этой программы. Вполне возможно, что в самой свежей версии или, так сказать, в той версии, которая сейчас положена нашим товарищам и содержит его поправки, именно эта функция отломалась сама собой. Понятно, так сказать, ну, имеет право, да, в конце концов, человек всего лишь один, он отвечает только за те стороны, которые его самого интересуют, а, ну, допустим, не знаю, после некоторых упражнений выяснилось, что... Нет, сейчас я не вспомню ситуацию, когда что-нибудь ломается. Нет, ну вот последняя ситуация, когда у нас в Сизифе кое-что поломалось. После обновления видеодрайверов карточки Intel, в которой в последней версии исправлено 160 ошибок, вот, перестал работать иксы на моей машине, в рабочей машине в Альте. Вот, причем по изучению выяснилось, что это, именно эта видеокарточка с таким PCI-D вообще никогда и не поддерживалась. Вот, но, видимо, в силу взаимоуничтожения ошибок она все-таки работала под этим драйвером, а после обновления перестала. Вот, вот такая, не знаю, вот ошибка это или что. Да. С Intel вообще отдельная песня, это, конечно, удивительные ребята. Потому что драйвер свободный, но ну, они там сами что-то туда пишут. Ну вот, значит, и почему? Да потому что эта карточка там, она достаточно редкая, есть только на моей машине, человек, который собирает драйверы, он никаких ошибок принципиально не вносил. Вот, возможно, эти ошибки внесли там разработчики. Вот. По этой причине пользоваться вот этим, да, значит, вот по этой картинке хорошо видно, что объем этого хранилища, он превышает объем отдельно взятого дистрибутива, разумеется. Вот. Ну, у нас там порядка 8 или 9 сейчас тысяч исходных пакетов, да, и больше 11 тысяч бинарных в хранилище, в сидите наш. Вот. Третье место в мире занимает. После Debian и Fedora. Понятное дело, что пользоваться вот этим как рабочей системой, ну, в общем, могут только ребятки вот такие вот достаточной квалификации, да, чтобы если вот кто-то поломал, я взял и починил обратно. Вот. Хотя, в общем, учитывая особенности именно нашего команды, это не так сложно. То есть вот я вот, не будучи программистом, выучился этому делу достаточно быстро. Вот. И долгое время, ну, как правило, пользуюсь Сизифом в качестве рабочей машины, а не дистрибутивом. Но сейчас ситуация такая, что выходит последовательно дистрибутивы, я их последовательно все отщелкиваю. Чувствую себя, так сказать, обязан. Вот. Вот, значит, это происходит непрерывно, да? Никто не может предсказать тот момент, когда один конкретный человек положит новую версию программного продукта в Сизиф, и, вообще говоря, может так случиться, что от того, что там появится новая версия одного программного продукта, другие программы работать перестанут. Ну, например, там какая-нибудь библиотека обновилась, у нее обновился ABI. То есть функции в ней по-другому теперь вызываются. Значит, те программы старые, которые пользовались старой библиотекой, они становятся нерабочими. До тех пор, пока их не пересоберут или не обновят версию и так далее. То есть, вот это хранилище, оно, так сказать, нестабильное. Да? Мы считаем, что когда какая-то программа конкретно из этого хранилища не работает, это штатная ситуация. Конечно, ее нельзя предлагать в виде дистрибутива, хотя, вот повторяю, и люди такие есть, которые не пользуются как дистрибутивом, и даже, в общем, всегда можно купить там тот же средств Сизиф, там, за сколько там, за 200 рублей или за 300 в компании, которые торгуют всякими Linux, Linux-центр. Они там всем подряд торгуют, вот они регулярно торгуют срезами Сизиф. Что происходит дальше? Дальше в какой-то момент компания, вот не Alt, а Alt Linux компания, компания Alt Linux, значит, Alt это Alt Linux Team, а Alt Linux это так наша компания называется, принимает решение, что надо бы выпустить дистрибутив. Да? Что при этом делается? При этом берется вот этот самый CDIF, и в нем начинается заморозка. Его, так сказать, замораживают. Вот. Как овощи. Зачем? Что такое заморозка? Это значит, что создается, скажем, ну, поначалу это делается на обычном сизифе, потом создается копия, такая замороженная, в которой не позволено изменять версию программного продукта, если только в новой версии программного продукта не содержится исправление критических ошибок. Да? Ну, то есть, вот был там, не знаю, какой-нибудь, в чем мы там ошибка, Firefox какой-нибудь, да, там вышел Firefox, потом бац, выяснил, что в нем есть 3 там уязвимости серьезные. Значит, если уязвимости серьезные есть, то да, надо вот в эту самую копию, или ветка, это называется ветка Сизифа, в эту ветку положить одновременно, да, и в самый свежий, и в ветку. И вообще, всякий раз, когда возникает какая-то ошибка, реальная ошибка, если эта ошибка исправляется, то исправления идут в замороженную, так сказать, в замороженную часть, в ветку, моментальный снимок. Если это обновление по версии, она не идет. То есть, ну вот, как была там старая программа, так и остается. Результатом такой политики заморозки, да, это заморозка, да, вот. Результатом такой политики заморозки становится то, что большинство программ из числа более или менее используемых, да, то есть тех, про которых вообще кто-то удосужился найти ошибку и кто-то удосужился ее исправить. Большинство программ становится более или менее, ну, намного более стабильными, скажем так, да. То есть вот тех ошибок, которые мы могли бы найти, их эксплуатировать повседневно, там просто уже нет. Или бы они есть, но записаны, и исправить их невозможно, да, там вот бывают такие ситуации. Замечательно. Вот тогда, да, компания говорит, все, ну, это значит, что мы можем брать и из-под множества вот этого хранилища выбирать нужные нам программы для нужных нам целей. Ну, например, серверный дистрибутив, значит, там должны быть какие-то серверные программы. Десктопный, значит, десктопный. Образовательный, значит, с учетом, значит, требований образовательных учреждений, ну и так далее. Вот. Оформлять их нужным образом, ведь дистрибутив — это не только сборник программ, но еще и коробочка, книжечки, документация по специально этому дистрибутиву, оформление, в конце концов. Да? И вот таким вот образом, да, из этого делать уже некий программный продукт. Я вот тут специально нарисовал вот такую вот, это называется сегмент. А? Глаз? Это глазное яблоко, стало быть, да? Да, косящий. Ну так вот, я тут специально нарисовал вот такой сегмент, в знак вот чего. Существует не очень большая, но болезненно ощутимая часть дистрибутива, которая вот исторически не является, или скажем так, которая не имеет смысла хранить на постоянных правах хранилище. Ну, я уже сказал про дизайн, да, который обычно специфичен для конкретного дистрибутива. Существуют какие-то удары молотом по особо непрямым программам, которые вот во что бы то ни стало надо выпрямить. Ну, например, вот есть программа там какая-нибудь, не знаю, там МЦ, да, и на тот момент, когда мы выпускали Compact 3.0, МЦ еще недостаточно хорошо поддерживал Unicode. Вообще с Unicode вот есть некая проблема в старых особенно программах. Ну и что? Ну сел там наш товарищ один талантливый, вот, хакер, и туда вот с помощью некоторых, так сказать, бубнов там, кувалд, бубнов и всех остальных приспособлений вбил поддержку Unicode, которая работает, если только вы не захотите ее оттуда выковырять. Вот. Очевидно, что такие вещи не стоит закладывать в хранилище, потому что нам дальше работать, вот, а эти хаки, значит, они предназначены для конкретной цели. Вот. Ну и вот в таком виде эта программа лежит вот в специально отдельно взятом подмножестве, которое для дистрибутива. Вот это у нас заморозка, это дистрибутив. Вот. лежит там. И в таком виде она прибывает до выпуска дистрибутива и вполне возможно в момент, все время его поддержки, потому что если мы анонсируем поддержку, то мы должны эту программу там, чтобы она всегда была доступна. А когда дистрибутив отживает свой срок, мы ее выбрасываем, вот это вот эти хаки и вот эта вот часть. Да? То же самое относится к некоторым другим вещам, например, в серверном дистрибутиве надо немножко переиначить инсталлятор таким образом, чтобы он там не устанавливал и не включал какие-то фичи для сервера ненужные, да, соответственно, это будут специальные хаки и специальные такие исправления на внесенный в инсталлятор, чтобы вот для конкретного дистрибутива он работал слегка по-другому. Правда, на сегодняшний день эта часть у нас тоже хранится в хранилище, оформляется в виде специальных модулей, вернее, специальных кусков и шелл-скриптов. Ну и, в общем, каждый может ознакомиться, то есть никакой тайны мы из этого не делаем. Вот. Но, тем не менее, такие вещи тоже могут быть. И так у нас дистрибутив получается таким вот трехступенчатым долблением. У нас есть нестабильные хранилища, постоянно меняющиеся. У нас есть замороженный вариант или редко хранилища, которые меняются только в случае возникновения ошибок. Вот, причем поначалу даже проводится такой, ну что ли называется, убей багу, да, значит, когда народ временно бросает заниматься текущим сизифом и занимается замороженным, дабы там прибить как можно больше багов. Вот. Ну и наконец, существует некое подмножество специально дохаканных или специально для данного дистрибутива написанных программ, которые вот ну, особо не обсчитываются. Кстати сказать, в некоторых дистрибутивах тот же инсталлятор, например, просто не является свободным. Вот в ASP.NET Linux, например, инсталлятор не свободный. Вот. А у них там есть какая-то фича, связанная с изменением размера и с установкой прямо из-под Windows. ASP.NET Linux, знаете, как ставится? Вы втыкаете в винду, там автостарт запускает, говорит, о, сейчас вам Linux поставлю, ты говоришь, yes, он ставится. Ну, это уж как повезет. Мы про это, по-моему, говорили, да, про то, в каких случаях чего сносится. Ну вот, то есть вот не свободный он, да, или, скажем, инсталлятор к СУСе до тех пор, пока его Навель не купил, и был не свободным, ребята из СУСе там что-то делали, потом Навель все это освободил, а теперь, видите, у них свои шашни. Вот. Так что вот эта вот часть, она может вообще быть даже и вот такой настоящий глаз, да, вот так. Вот. Да, ладно, это лишнее. Сбрейм. Да, это к вопросу о том, как устроен дистрибутив. Почему я на этом так сильно останавливаю свой разговор? Это имеет прямое отношение к ответу на вопрос, как устанавливать программы в Linux. Потому что ответ на вопрос, откуда у вас программа, может быть такой, из дистрибутива. Более того, я забыл сказать одну вещь. Абсолютно, ну не абсолютно, но очевидно, что компании выгодно для изготовления разнообразных дистрибутивов, скажем, вот у нас выходит три ветки, да еще модификации, да, десктоп, сервер и джуниор, который образовательный, да еще и со всякими модификациями. Десктоп с такой, десктоп сякой, десктоп с бесплатной этой самой чем-то там, или с платной, но немножко, ну, короче, много разных. Очевидно, что программе компании выгодно держать единую ветку, из которой будут нарезаны разные дистрибутивы. Иначе нам просто не хватит людей для того, чтобы все эти ветки поддерживать. Вот. Поэтому, например, типичной может быть ситуация, что вы ставите на свой компьютер маленький дистрибутив, доступный, допустим, однодисковый десктоп, да? Или там сервер старый, ну, вернее, он чуть более старый, он вышел раньше. А потом доставляете туда пакеты из ветки. Ветка, она же замороженное хранилище. Это так или иначе у вас произойдет в случае, если вы, скажем, аккуратно обновляете ваш дистрибутив по обновлению по безопасности, потому что они тоже туда включаются. И, скажем, по серверу есть даже отдельное место, где ничего не меняется, но обновление по безопасности происходит, потому что у нас трехлетняя поддержка нет. Да? Вот. Но также вы можете пользоваться и всем богатством программного обеспечения, которое существенно больше, чем один дистрибутив, которое перешло в стабильную ветку, просто потому что компания решила, что а, программа стабильная, ее можно выкладывать, так сказать, и, ну, в стабильную ветку, б, вполне возможно, она входит в какой-то имеющийся или будущий дистрибутив, и поэтому она лежит в стабильной ветке. Да? В чем есть некоторые, ну, вот в чем, да, если вы ставите программу из дистрибутива, ну, в идеальном, конечно, случае, ничего нештатного вообще не может произойти. Эта программа протестирована именно в этом окружении, она входит в состав дистрибутива, ставить или ее не выставить, это не важно, она работает так, как ей приказано. Если вы ставите программу из ветки, возможны мелкие неприятности, которые вы, скорее всего, даже и не заметите. Ну, допустим, там никто никогда не тестировал, как будет работать конкретная программа, там, которая занимается записью на CD-ук, или нет, не записью на CD-ук, а какой-нибудь взаимодействием с каким-нибудь флешплеером, да, этим самым, ну, я имею в виду плеером, MP3-плеером, да, в случае, если у вас не установлена служба, которая следит за изменением аппаратной составляющей, да, DBus, установлена служба DBus, вот она стоит и все, никто не смотрел, как будет работать одно с другим без третьего. Почему? Потому что на сервере никакого DBus'а нет, он там не нужен, да, а на десктопном дистрибутиве DBus просто есть. Поэтому, а вы там взяли, поставили сервер, потом давайте туда доставлять какие-то вот еще куски. Ну, например, на серверном дистрибутиве не ставятся драйверы звуковой карты, ну, не нужны они там. И не только драйверы не ставятся, это хрен бы с ним, а не ставятся и подсистема звуковая, которая там стартовые сценарии, которые включают звук, настраивают громкость, вот этого всего там не стоит. Вот. Поэтому могут быть мелкие косяки, связанные просто с непониманием инфраструктуры. Вот, если какое-то программное обеспечение нету в ветке, но, скорее всего, ну, возможно, оно есть в Сизифе, то есть вот вам нужно обновить, или его просто еще не было в тот момент, когда произошла заморозка, и туда уже не положили этой программы, ну, по каким-то таким причинам. Возможно, вы захотите поставить программу из хранилища. Это достаточно хитрая операция, на самом деле, по причине, которую я постараюсь успеть объяснить, по причине того, что этот пакет может зависеть от других пакетов более новых версий. И там начнется разноверсица, то, собственно, против чего вся эта система и направлена. Да? Тем не менее, я расскажу о том, что можно сделать для того, чтобы поставить программу хранилища, по крайней мере, как это делается в Альте, да, достаточно просто. Теперь выясняется, что в хранилище этой программы тоже нет. Откуда еще можно поставить программу на компьютер? Собрать самому. Да? Для начала можно попробовать собрать самому. Если вы, значит, это уже не относится к нашей теме, а именно Linux для новичков, да, вот Linux на новенького. Но я скажу так, если вы более или менее разбираетесь в компьютерном всем этом самом деле, да, то есть вот вы немножко программируете, да, вот понимаете, что такое архитектура вычислительной системы, ну, в общем, не последний студент, да, вот, а такой нормальный студент, то в принципе нет ничего сложного, чтобы эту технологию освоить, особенно учитывая, что существует множество примеров, которые, вот если на них посмотреть, они вам просто подскажут, как это делается. Вот, сборка. Вот. Тут есть некая хитрость, связанная со сборкой, про которую я, наверное, не успею рассказать, хотя это очень важная хитрость, а может быть, успею. Наконец, есть альтернативный вариант, да, к моему глубокому удивлению, я действительно это, так сказать, вот, мне это было удивительно, но очень многие программы, собранные под Linux, они просто вот в бинарном виде работают. Вот. То есть вы скачиваете с какого-то сайта производителя, какой-то, понимаете, бинарник, запускаете его, а он еще и работает. Вот. Бинарник. Вот. Я не зря поставил это дело на последнее место, потому что ну, я вообще не доверяю программам, которые непонятно как, при каких условиях и вообще и с помощью чего собраны. Да? Вот мне бы интересно посмотреть, как это делалось, нет ли там закладок и все остальное. Вот. Но тут еще и другая проблема. Существует очень много причин, почему бинарные программы могут не заработать. О них, я думаю, мы сегодня успеем поговорить. Очень много действительно этих причин. Вот. Поэтому, ну, вот я, ну, много. Соответственно, чем сложнее программа, тем, так сказать, большая вероятность того, что собранная неизвестно когда, неизвестно с какими библиотеками, она у вас не заработает. Вот. Вот такой спектр. Давайте мы половину времени оставшегося посвятим вот этой части. Почему? Потому что она для темы, так сказать, Linux новенького наиболее актуальна, с одной стороны, а с другой стороны, потому что она как раз иллюстрирует некое положение дел, в принципе, с установкой программ. Я не знаю, говорил ли я про это, если не говорил, то, видимо, стоит все-таки сказать, что в Linux достаточно аккуратно, как в Unix в свое время, достаточно аккуратно проделано разделение прав доступа, вот, и без желания пользователя к его файлам не будет иметь доступ другой пользователь, ну, никак. Если вы сами не разрешите доступ к вашим файлам, никто другой к ним доступ иметь не будет. Другой доступ по умолчанию, он может быть открыт, скажем, на чтение, но это уже другой разговор. У нас в Альте закрыт. То есть вот есть некое понятие домашний каталог по умолчанию в Альте при создании, он имеет право в него заходить только вы. Вот. Но, как во всех Unix-системах, существует некое понятие суперпользователь, он же root. Вот. И процессы, которые запущены с правами суперпользователя, они на эти самые права доступа, да, чихать хотели, совершенно справедливо. То есть существует всегда законный и документированный способ нарушить всевозможные права доступа. В частности, установка программных продуктов – это как раз дело, которое происходит от лица этого самого суперпользователя. Я точно про него говорил, потому что я говорил, что необходимо знать, когда вы устанавливаете. Да, там спрашивают пароль суперпользователя, если это не Ubuntu. Вот. Значит, да. Вот этот самый суперпользователь, он имеет доступ к любому файлу, так сказать, в системе, просто к любому, и может изменить права доступа к любому файлу в системе, и этим он, так сказать, хороший, и этим он опасен. Вот. Если внимательно посмотреть на все дерево файлов системы в Linux, которое перед вами открывается, выяснится, что обычный пользователь имеет право изменять файловую систему только в двух конкретных местах. Это во временном каталоге TMP, в каталоге для временных файлов. И то он, в общем, только свои файлы может там раскладывать, а чужие не может изменить. И в своем домашнем каталоге, его подкаталог. Во всех остальных местах, все остальные места для него заказаны на запись, то есть он там ничего не может менять, а в некоторых случаях еще и на чтение, ничего не может подглядеть. Ну, например, в то место, где хранятся пароли пользователей, пользователь обычно подглядеть не может. Там, правда, никаких паролей не хранится, там хранятся всего лишь хэши, и при использовании достаточно строгого шифрования эти хэши приводить обратно в пароль очень тяжело, но тем не менее их все равно скрывают. А у нас в Альте еще интересная система, но, к сожалению, не сейчас про нее рассказывать. Вот. Так вот суперпользователь, да, и в частности, никакой установки программных продуктов в какое-то специфическое место, кроме как свой домашний каталог, пользователь обычно сделать не может. А суперпользователь может. Да, еще одно необходимое введение перед тем, как рассказать про то, как устроен пакет, да, состоит в следующем. В отличие от некоторых других операционных систем, причем в том числе Unix-подобных, в Linux, как минимум в рамках дистрибутива, да? Нет, не так, в рамках хранилища, принята строгая, я бы даже сказал стандартная, система каталогов. Существует некий документ, называемый FHS, File System Hierarchy Standard, который описывает, какие конкретно, с какими именами каталоги и с какими подкаталогами должны быть в, условно говоря, Linux-системе, в POSIX совместимой, и для чего эти каталоги используются. И это тема целого отдельного занятия, которое сейчас я бы не стал разгребать. Почитайте FHS, там более-менее все написано. Почитайте, в конце концов, учебник мой. Там тоже все написано. Вот. Значит, скажу только, что существуют там, условно говоря, 4 каталога, в которых могут находиться программы, запускаемые программы, да, это bin, user, bin, sbin, user, sbin. Скорее всего, user bin. Нужный вам каталог. Существуют опять-таки два стандартных каталога, в которых могут находиться разделяемые библиотеки. Всего два. Либо slash-lib, либо slash-user/lib. Да? Вот. Существуют один-единственный стандартный каталог, в котором может находиться документация, user/share/doc и так далее. То есть каждая программа, состоящая, конечно же, из многих файлов, да, ведь программный продукт — это не один файл, это не только бинарник. Уж как минимум к нему должна быть приложена документация, да, к этому бинарнику. А как не минимум, а, так сказать, как правило, помимо документации, к нему приложен настроечный файл, который он читает при старте, да, системный, какие-нибудь библиотеки, его собственные разделяемые библиотеки, вместе с которыми он собран, что-нибудь, картинки, в конце концов. Ну, это только вот такие совсем отъявленные ребята вкомпилируют картинку внутрь программы, да. Вот. Нет, понятно, зачем это делается. Если не существует стандарта на иерархию каталогов, совершенно непонятно, куда класть эту картинку, и совершенно не очевидно, что ее оттуда кто-нибудь не удалит под них. Да? Если существует стандартная иерархия каталогов, то совершенно понятно, куда ее класть. Существует в USR-шаре под каталог Icons отдельно, Pixmaps отдельно, если не изменяю, еще Wallpapers отдельно. Вот. Совершенно понятно, куда ее класть, существует стандарт, и никому в голову не придет оттуда что-то удалять, потому что все знают, что если там есть какой-то файл, он там появился не случайно в результате установки программного продукта. Итак, получается, что каждый программный продукт содержит в себе некий список файлов, ну что-нибудь вот такого духа, usr bin прога, да, прога, файл такой. Значит, для тех, кого это смущает, надо объяснять, что вот это такое. Может быть, кто-то не понимает. Да. Но некоторые понимают. Точно не надо, да? То есть здесь все-таки люди, которые немножко в теме. Нет, я могу рассказать, почему там слэша не будет, слэш, например. Ну, короче говоря, для тех даже, кто совсем не в теме, все, в общем, довольно просто. Дерево каталогов, понятно, что такое. Сразу сообщаешь, что никаких букв А, Б и С в Linux просто нету. Все каталоги, все, в любых файловых систем растут из одного единственного места, вот отсюда. Вот. Это так называемый полный путь. Уж так повелось, что в Unix-системах полный путь обозначается палкой вот в эту сторону. Вот. А кто придумал в DOS ее делать в обратную сторону? Да, вот я не знаю почему. Ну, типа того, да. Типа того. Вот, да, user share doc prog там, тра-ля-ля, readme какой-нибудь. Да? Что еще может быть? Man еще, да, совершенно справедливо. User share man 1 прог, точка 1, точка gz, да? Ну, еще что-нибудь, еще там какой-нибудь userlib. Фактически, у нас есть набор файлов, которые лежат в разных местах файловой системы нашей. И это все один программный продукт. Не одна программа. Ну и вот это такое, ну что ли, предисловие к тому, чтобы объяснить, что такое пакет. Таким образом, каждый программный продукт — это некий набор файлов, ну и еще кое-чего. Теперь давайте сведем все это воедино и попробуем все-таки выстроить понятие пакета, а из него, значит, поговорить вот про это вот все безобразие, и на этом, собственно, установка программных продуктов, программное обеспечение будет закончена. Вводим понятие пакет. Значит, пакет. Сейчас попробую дать определение, хотя, возможно, оно будет нечеткое. Это, видимо, такой файл. Нет, не файл. Объект. Потому что, ну, объект. Хотя можно сказать и файл. Как правило, представляется одним файлом. Содержащий в себе все необходимое для установки и удаления программного продукта. О. В том числе и сам этот программный продукт, разумеется. То есть, вот если есть моя задача сделать так, чтобы у меня в системе появился такой-то программный продукт, я должен установить пакет, больше ничего не должен сделать. Вот я устанавливаю пакет, у меня программа заработала. Я удаляю пакет, программа работать перестала. Вот. Как правило, пакет — это один файл для удобства. скачал этот один файл или там с диска скопировал, или просто программе-установщику указал на него, сказал, установи мне вон тот пакет, а взял и установил. Да? Необходимые для, что не знаю как, установки программы продукта системы, для того, чтобы начать пользоваться этим программным продуктом, потому что там не только установка. Ну, хорошо, давайте мы, так сказать, итак, пакет это что? Пакет. Ну, во-первых, это архив. Как мы уже поняли, значит, если я сказал, что пакет это один файл, вообще одним файлом удобнее, а у нас этих файлов много, то было бы логично сделать из них архив. Опять-таки, в отличие от системы, в которой нету стандарта на иерархию каталогов, это архив вполне понятный. Совершенно понятно, где должны лежать программы, бинарники, понятно, где должна лежать документация, понятно, где должны лежать, скажем, библиотеки и так далее. Поэтому мы можем смело говорить, что это архив вполне известной структуры. Да, вот мы точно знаем, где чего в нем находится, внутри этого архива. Давайте, значит, изобретать. Итак, архив. Достаточно или нет просто взять архив, разархивировать его в нашей системе и сказать, пакет установлен? Нет. Почему? Настройка чего? Первичная настройка программного продукта. Да, пожалуй, это важно. Я, значит, настройка. Первичная настройка. На самом деле еще предыдущий пункт мы пропустили, но это не важно. А? Регистрация вообще в системе, да. Значит, идея состоит в чем? Что мы же хотим потом вот пакет удалить. Не просто вот разархивировать и деархивировать, а удалить хотя бы. Для того, чтобы удалить, где-нибудь должно написано, что именно мы должны удалять. Нет, мы можем, конечно, просто взять этот архив, посмотреть и все файлы по списку, которые там есть, удалить. Но это, конечно, неправильно. А вдруг я этот файл, пакет, сам вот пакет с файлом, с пакетом удалил. Значит, регистрация в системе. Вот. Значит, что должно быть зарегистрировано? Полный список файлов, из которого он состоит. Ну, разумеется, сам пакет, его название, версии и так далее. Еще кое-чего, о чем мы будем говорить чуть позже. Обратите внимание, вот это... Пункт означает, что при установке пакета мы просто ставим какие-то файлы, складываем на нужное место. Вот этот пункт уже означает, что при установке пакета мы не просто запускаем программу архиватор или деархиватор, да, а мы еще запускаем какую-то специальную программу, которая как-то там чего-то перенастраивает в нашей системе и еще и занимается регистрацией пакета. Это такая специальная общесистемная программа. Да? Вот это всего лишь такое пассивное раскладывание файлов, и это запуск некой системной программы, которая занимается регистрацией. А вот это первичная настройка. Это запуск программы, специфичной для нашего пакета. То есть в состав пакета, помимо архива, должен входить некий установочный сценарий, который запускается при установке и чего-то там поправляет. Понимаете, да, это не просто архив, который просто разархивируется. Он разархивируется, еще автоматом запускается нечто, которое в нем там внутри находилось, которое самонастраивает чего-то. Ну, например, там, ну не знаю, адаптирует там, не знаю, хостнейму чего-нибудь. Ну, мало ли что там нужно сделать. Вариантов очень много такого изменения. То есть пакет получается довольно сложную сущность. Это и архив, и сценарий, причем. Существует довольно развесистый способ вот этих самых сценариев. Скажем, вы можете захотеть запустить сценарий перед тем, как развернуть архив. Да, что-нибудь разгрести, переименовать что-нибудь, а потом развернуть архив. Ну, например, там есть файл, который надо, так сказать, скопировать куда-нибудь. Да? Вы можете захотеть запустить сценарий после того, как вы развернули архив. Вот вы развернули, там уже все программы на месте лежат, теперь надо их позапускать, чтобы они самонастроились. То же самое при удалении. Вы можете захотеть запустить некий сценарий до того, как удалять эти файлы, потому что там что-то куда-то опять обратно скопировать, или после того. Вот. А скажем, в операционных системах, которые используют DPKG, нет, DPKG тут ни при чем, короче, которые используют Debian, там этих скриптов, по-моему, штук 8 разных. Потому что там есть еще понятие настройка и, соответственно, будут преднастроечные, посленастроечные скрипты и еще какое-то. В общем, вот запускается несколько разных типов сценариев, которые должны отработать при установке и удалении пакета. А, там еще есть понятие настройка пакета вот в Debian отдельно. То есть вот вы ставите пакет, а потом еще по отдельному протоколу специально говорите, а теперь вот пускай он настроится. И опять начинают запускаться какие-то специфические сценарии. Вот. Таким образом, получается, что пакет — это вот не только архив, но и некие программы. Кстати, из этого следует, что если я очень злобный, а человек, который отвечает за хранилище, очень, так сказать, невнимательный, я могу в свой пакет положить какую-нибудь бомбу, и эту бомбу положить в хранилище, а потом кто-нибудь его установит. И стартовый сценарий мне фига там всю систему понесет. Ужасно. Вот. Да, cool hacker, именно так. По-другому не скажешь. Вот. Этого на самом деле недостаточно. Типичный вопрос, который я вот сам бы себе задал, а в случае, если этот архив содержит файлы, которые называются точно так же, как и в другом таком же архиве. Вот я беру, ставлю пакет, он говорит, у вас тут файл уже лежит. Вот. Причем, ладно бы, если я сам этот файл руками завел, он мне скажет, у вас тут файл лежит, но он ничей. Сам завел, сам исправляй. А если два разных пакета содержат файл с двумя одинаковыми именами, тогда что? Это называется конфликт. Но про конфликт я скажу чуть позже, но я забыл рассказать про зависимость, а это, пожалуй, главнее. Гораздо интереснее другое. Значит, я не знаю, вот если понятие дерева каталогов никому здесь сидящих объяснять не надо, то вот понятие разделяемая библиотека, видимо, надо хотя бы озвучить, даже если все понимают, что это такое. Значит, что такое разделяемая, что такое вообще библиотека? Да, я думаю, что это на первом курсе проходит. Я надеюсь, что это проходит на первом курсе. Вот. Библиотека — это когда у нас есть несколько программ, которые хотят пользоваться одной и той же функцией, допустим, синуса, да? И нам очень лень каждому из нас программировать этот самый синус, тем более, что там такие алгоритмы какие-то, которые не все из нас понимают. Вот. Гораздо проще, значит, воспользоваться готовой функцией синус. Отлично. То есть мы складываем, значит, эту готовую функцию синус там, в отдельный файл на языке C, допустим, да, неважно на каком языке. Нет, лучше на языке C, будет интереснее. А потом, значит, при компиляции его подключаем. Возникает проблема, а если хочу писать на Паскале, я что, не могу пользоваться в этой самой функции, или там, на Ерланге? Могу я пользоваться этой функцией в синус или не могу? Значит, ответ очень простой. Да давайте мы этот самый файл на языке C скомпилируем. Получим из него так называемый объектный файл, где будут лежать вот эти самые функции, и будет специфицировано, с каким параметром они вызываются, да, ну там обычно это не специфицировано, но по крайней мере будет написано, да, имя функции такое-то, значит, вызывать ее так. Тогда любой наш компилятор, который сможет такого рода объектный файл подцепить, даст нам возможность использовать эту функцию. Теперь мы берем такие объектные файлы, их с помощью обычного архиватора архивируем. Надо понимать, да, вот у меня тут был доклад у нас на открытом лектории, дама, которая читает операционные системы и программное обеспечение в МПГУ, она очень упирала на то, что вот очень важно рассказать этим несчастным педагогам будущим про то, что в Linux архиватор и упаковщик — это разные вещи. Вот все считают, что архиватор и упаковщик — это одно и то же, а в Linux — это разные вещи. Ну так вот это правда, да, тот архиватор, который архивирует библиотеки, он нифига их не упаковывает. Действительно, ARP, да, он их не упаковывает, правда. Ну так вот, берем эти объектные файлы, с помощью архиватора архивируем в один архив, говорим, о, это библиотека, другой компилятор. В этой библиотеке содержатся математические функции в большом количестве. Вот вам заголовок этих самых всех функций, мы их вытащили, когда архивировали. Пожалуйста, компилируй с ним вот вашу программу, и будет тебе счастье. Хорошо, значит, ну и последний шаг, чтобы сказать, что мы разделяем библиотеку, очень простой. Вот мы написали 3000 таких программ, да? Каждая из этих 3000 программ, она вообще очень маленькая. Ну хорошо, не 3000. Да, 10. Да, 10 таких программ. Каждая программа маленькая, она пользуется нашей супербиблиотекой для того, чтобы выполнить какое-то супердействие, да? Значит, вот она вот, ну вот такая вот, да? Вот программа содержит 50 строк кода, это совсем маленькие программы, а вот библиотека содержит там 1 000 000 строк кода. Ну, большая она. Вот. Мы эти 10 программ одновременно запускаем. Ну, не говоря уже о том, что на диске скомпилированная программа будет хранить все те коды, которые в библиотеке есть, которые нужны. Но еще и в памяти это все будет жрать немедленно. Да? Вот мы запустили, значит, эту программу, она бац, подгрузила с собой все, что она сейчас состоит. Гораздо правильнее сделать по-другому. Сделать так, чтобы вот это вот редактирование связей, то есть обращение к функции, происходило не в момент компиляции, а при запуске программы. У нас программа не хранит этих функций, этого самого синуса. Да? Ну, говорим, мы собираем программу с библиотекой там, LM, да, либо мы, да, которая с математикой, и тогда при старте этой программы будьте добры загрузить в память еще и вот эту разделяемую библиотеку, где лежит, собственно, синус. Вот. Это двойной эффект. Во-первых, программы тройной, программы на диске, они занимают ужасно мало места, там 3 килобайта, вся программа 4, 10, такого размера становится. Раз. Два. При загрузке в память вся та часть разделяемой библиотеки, которая не доступна по записи, а в основном там весь код и все статические данные, они загружаются только один раз, все их программы разделяют, да, и тем самым сильно экономится место в памяти. Три. Для такой штуки, как вообще для любого подгруженного с диска файла, в который не идет запись, не нужно даже свопы заводить. Свопом для этого файла будет этот файл на диске. Ну он же от записи защищенный, зачем его еще вот в память, потом еще на своп. Вот же вот этот файл. Вот сделать прямой этот самый маппинг и все. Вот. То есть это весьма-весьма облегчает жизнь в смысле разгружает ресурсы. Все это замечательно. И надо сказать, вот я своей супруге сегодня объяснял, что я говорю, ну, она говорит, вот мне надоел КДЕ. Я говорю, ну давай поставим XFCE. Она говорит, а он влезет, а что, говорю, влезет там? Подумаешь, там 30 мегабайт или там 20. Там несколько сотен программ, 20 мегабайт. Вот. Почему? Да потому что в основном это вот картинки, да, сами программы занимают, ну, правда, килобайт. Вот. Это реально, почему у нас на вот этот диск дистрибутивный, который, скажем, один сидюк, да, влезает 800 или сколько там сейчас на этом самом десктоп, на сидюке, не помню, знать не буду. Ну, вот на сидюке 8000, да, значит, где-то 1000, там, 2 программных продуктов на диск влезает. Да потому что они все вот такого размера, они все пользуются одними и тем же библиотеками. Это прекрасно и замечательно. Более того, это по-своему замечательно с другой стороны. Если все программы, которые пользуются, скажем, математической библиотекой, используются одной и той же математической библиотекой, то вероятность того, что и будет в ней окажется ошибка, и ее очень быстро найдут, эту ошибку. Да? Если происходит какое-то изменение в библиотеке, то очень быстро все программы, которые ею пользуются, это изменение заметят, они просто перестанут нормально работать. Да? Это недостаток в том смысле, что за ними надо следить, но у нас технология какая? У нас все хранится в едином пространстве. Да? Это если бы один сидел там, другой сям, и они бы раз в 3 года, значит, все синхронизировали интерфейсы между библиотекой и программой, это было бы ужасно. А когда у нас все программы хранятся и собираются, так сказать, в одном хранилище и эксплуатируются в рамках одного и того же дистрибутива, это просто вот здесь лежит. Да? Кроме того, существует некое полюсное изменение IOBI, но это, так сказать, более глубокий вопрос. Да? То есть вот если у вас изменяется именно способ вызова IOBI, это Application Binary Interface, то вы обязаны изменить версию библиотеки, так называемый SONAME. Это значит, что все программы не просто скажут, нету такой библиотеки, тут какая-то другая лежит, более новая, у нее SONAME другой. Но возвращаясь к нашим этим самым, к зависимости. Так вот, из всего того, что я сказал, следует одна простая вещь. Допустим, у нас довольно большой пакет, там, не знаю, какой-нибудь, вот я жене своей показывал гномерик. Гномерик. Гномерик – это такая электронная таблица из проекта GNU-Office. Вот. Надо сказать, что в нем есть такие функции, которых нету, допустим, в Calc. В OpenCalc. Как выяснилось, да, что вот из OpenOffice Calc, он все-таки не такой крутой, как тот же самый Гномерик. В частности, Calc до сих пор умеет сортировать только по 3 колонкам, не более чем. Такая вот фича. Вот. Говорят, в Microsoft Office от этого избавились только в последнем, в 2007. Вот. Там тоже было то же самое. Они же что делали? Они просто копировали интерфейс офисный. Если в офисе было 3 колонки, то и здесь сделали 3 колонки. Вот. Такая вот фича. И там что-то с стат-пакетом, ну, конечно, Calc нельзя назвать полноценным стат-пакетом, а вот в гномерике есть не просто там двухфакторный анализ, да, но и дисперсионный, но и, скажем, анализ значимости. То есть ты делаешь двухфакторный анализ, она рисует какие-то процентики, а потом ты еще вводишь альфа, она пишет, это значимость, различать незначимо, это значимость незначимо. Ну, то есть то, что нужно было на супруге. Вот. Так вот этот самый гномерик, он сам по себе, как пакет, занимает какое-то немыслимое. То есть там вот картинки там занимают пару мегабайтов, да, и бинарник занимает там 800 килобайт. Ну, я условно говорю, да, я могу ошибиться. Вот. Ты его запускаешь, а там гора всего. Ты смотришь, от чего он зависит. То есть ты смотришь, скажем так, от чего зависит, я еще не придумал, как это назвать. Ты смотришь, какие он использует библиотеки, и выясняется, что он использует библиотеку, ну хорошо, libgnomeric, это понятно, да? Значит, но он также использует там libgnome, libgnome VFS, GTK, GTK+, GDK, и больше нет, GDK там не использует все-таки. И выясняется, что он использует большую кучу разделяемых библиотек, ни одна из которых в этот пакет не входит. Почему? А зачем? Ведь этими же библиотеками пользуются еще десяток других программ. Если я хочу, допустим, использовать программу GXMessage, да, это которая просто сообщение на экран выводит, красиво, а библиотека нужная для нее вдруг лежит в пакете под названием гномерик, так что же мне еще и весь гномерик ставить, что ли, за это? Нет, конечно. Соответственно, в нормальном дистрибутиве каждая библиотека лежит, ну или каждая группа библиотек, если они делают одно и то же, просто вот так рядом путешествуют, лежит в отдельном пакете, и перед тем, как установить программный продукт, ну тот же гномерик и вообще любой программы, нужно сначала установить все пакеты, которые, от которых он зависит. И это такое свойство зависимости. Как уже было сказано, палка о двух концах. С одной стороны, использование зависимостей очень упрощает разработку, потому что все версии библиотек всегда внутри, скажем, вот такой замороженной штуки, всегда одинаковые. То есть все программы пользуются одним и тем же. Вот. Усложняет оно порядок установки программы. Оказывается, для того, чтобы установить программный продукт, нельзя его просто так скачать из сети и даже скачать там с диска, на котором расположен дистрибутив. А еще нужно вместе с ним скачать все пакеты, которые, от которых он зависит, то есть, ну понятно, да? А также все пакеты, от которых зависят те пакеты, от которых он зависит, а также все пакеты, ну и так далее. Да? Получается такое дерево зависимости. Понимаете, да? Вот их много. Вот. Оно все равно, извините, оно и есть не дерево, я соврал, это орграф. Зависимость это орграф, извините. Он должен только быть ациклическим. Если граф циклический, то это значит, что одна программа не работает без первой, а первая не работает без второй. А это значит, что их надо свалить в один пакет и не мучиться. Вот. Вот он ориентированный, нормальный. Вот. Значит, такой вот граф зависимости. Для того, чтобы поставить программный продукт, надо поставить все эти пакеты. Не исключено, что какие-нибудь вот эти у вас в системе уже стоят. Почему? Ну, если от них так много разных людей зависит, то они наверняка, значит, уже установлены. Но именно это именно так. Это, кстати сказать, идет вразрез с тем вот нашим пониманием, что скачал какой-то инсталлятор из сети, запустил его, он там что-то развернул и все заработало. Да? Вот. Потому что, когда вы ставите пакет из дистрибутива, то, скорее всего, он понадобится не один. С другой стороны, если такой граф имеется, а он всегда имеется, мы же дистрибутив собрали, там же как бы всегда можно поставить карту, кто от кого зависит, никакой проблемы сделать это автоматически нету. В любом дистрибутиве Linux существуют две программы, одна из которых занимается непосредственной установкой пакета, да? И вот она говорит, что этот пакет нельзя поставить, пока не будут поставлены вот такие-то, такие-то и сякие-то пакеты. Это программа-установщик. Она же его удаляет. И есть программа, которая называется менеджер пакетов. Ну и не менеджер, а как правильно сказать, диспетчер, да? Диспетчер пакетов, который занимается более общими вещами. Она занимается тем, что скачивает с нужного места. Поэтому мы сейчас попробуем поговорить эти самые пакеты. То есть доставляет их до вашего компьютера. Он, может быть, он неизвестно, где лежит, да? Вот. и занимается вычислением вот таких зависимостей, чтобы, скажем, устанавливать и удалять сразу целую пачку пакетов. Да? То есть вот вы хотите установить вот этот, а вам программа говорит, вот этот и вот этот должны быть установлены тоже. А вот эти уже есть, допустим. Вот. Вот их, как правило, такая парочка. Да? Существует установщик, он же удаляльщик, и существует диспетчер, который вычисляет, который занимается тремя вещами, двумя. Да? Он вычисляет дерево зависимости и занимается доставкой пакетов оттуда, где они лежат на самом деле. Вот. В частности, в Alt-Linux используется в качестве установщика RPM, Red Hat Package Manager, а в качестве диспетчера АПТ, Advanced Package Tool. Ну, это такой уникальный в своем роде дистрибутив, так больше никто не делает. Вот. RPM это Red Hat, и такой Package Manager, а АПТ разрабатывался в Debian, он разрабатывался как программа, которая теоретически может работать с любыми форматами пакетов, не только с ДПКГ дебиановскими, но и с RPM там, и с чем-нибудь еще. А фактически нам пришлось очень долго лопатить, и сейчас наш АПТ не похож на их АПТ, ну и правда наш RPM на их RPM тоже уже не похож. Вот. Тем более, что с РПМ тут какая-то беда произошла полгода назад. Они там друг с другом разругались очень сильно. Есть теперь два РПМа, правильный и тоже правильный. Орг, да-да-да. Орг и вот, да, именно так. Вот, оба из них, да, ужасная, кстати, кривая штука, но она очень мощная. Это такой типичный Red Hat, да, кривой и очень мощный. Вот. На самом деле типичный Unix, да, по большому счету. Да, вот так вот, возможно, вас это не должно особо волновать. Значит, напоминаю, РПМ – это установка и удаление, и, так сказать, диагностика. Нужно зависимости, есть зависимость, нет зависимости. А ПТ – это установка и удаление, но сразу по дереву, вычисление зависимости и доставка из того места, где они лежат. Возможно, вас это вообще не заинтересует, потому что, как правило, в десктопных дистрибутивах всегда есть программа под названием «Установка и удаление программ», которая является просто мордой вокруг диспетчера. Вот. У нас, например, используется этот самый синаптик. Вот. Так же, как в Debian. Да? Есть программа замечательная синаптик, она такая вполне себе графическая. Вы увидите весь список пакетов. Потерпите, особенно если вы используете в качестве того, где лежат пакеты, все хранилище целиком. Потерпите, она сначала должна прососать и переработать дерево, которое состоит из 11 тысяч узлов. Вот. Потом вы увидите большой список пакетов по категориям. Значит, поскольку их так много, их принято разбивать на разные категории по назначению. Вот. И потом вы увидите как раз, какие пакеты уже установлены, и когда вы будете устанавливать другой, вы увидите, что вместе с ними по зависимостям устанавливаются еще какие-то. В этом смысле синаптик и вообще любая такого рода утилита графическая, она показательная. Ты смотришь, нажимаешь, хочу вот этот пакет. У тебя бац-бац-бац-бац поставились галочки еще на нескольких, которые устанавливаются по зависимости. Вот. Хотя АПТ сам по себе, запускаемый из командной строки, он ничуть не хуже, он тоже пишет, говорит, знаете, вот вы хотите поставить этот пакет, а вам нужно еще поставить все QDE, потому что, значит, он, да, или там половину QDE, необычно гном за собой высасывает. Кто-нибудь взял какую-нибудь утилиту на ГТК и собрал ее по дуре с поддержкой гнома, и привет, значит, тебе, значит, вместе с этой ГТК-шной GX-месседж весь гном приезжает. Ну там либгном, вместе с либгном, значит, гном ВФС, там тролливали, там Епифани или кто у него там, Глион, ну и вот вся эта. С другой стороны, ну подумаешь, ну еще 100 мешков он сожрет, этот гном. По нынешним временам 100 мегабайт не деньги. Вот. Зависимости. Очень важная штука для понимания того, так сказать, что такое дистрибутив. Вернусь вот сюда. Понятно теперь, почему я говорю, что в принципе бинарник, скачанный хрен знает откуда, не являющийся частью хранилища, тем более частью дистрибутива, имеет право на вашем конкретном Linux просто не заработать. Потому что мало того, что он вполне возможно, этот бинарник собран с динамическими библиотеками, мало того, что они могут быть другой версии, они даже называться могут по-другому. Понимаете, вот это такой вот любимый трюк ребят, которые собирают пакеты бинарники под Red Hat. У них стоит там пакет. И в этом пакете написано, требуется, чтобы стоял пакет SDL, там, не знаю, SDL Sound. Прекрасно. Но вот у нас в Альте, например, этот пакет называется libSDL Sound, потому что это же не программа, это библиотека. Вот если вы скачали именно пакет, то будьте уверены, что его придется ставить так немножко в припрыжку, потому что он захочет не просто там библиотек, не просто каких-то файлов, а еще бы, чтобы они назывались как-то вот так, как они называются в том дистрибутиве и в том дистрибутиве, под который он создан. Да? Вот. Но если это еще преодолимо, вы просто ставите нужный пакет, и он говорит, о, да у меня этот файл есть, там нужный файл есть, все нормально, то в случае, если он собран с другими динамическими библиотеками, он просто захочет в библиотеку другой версии, да, то это уже довольно сложно. Вам придется как-то вот извращаться, переименовывать, делать вид, что библиотека новой версии — это библиотека старой версии, и он будет пытаться ею пользоваться и даже иногда работать. Вот. Ну, в общем, глупости начнутся. Поэтому наиболее продвинутые, или не так, наиболее желающие себя обезопасить разработчики софта, которые не распространяются в исходных кодах, а распространяются в виде бинарников, они либо собирают под конкретные дистрибутивы, там, под Ubuntu сейчас модно собирать, под Red Hat, разумеется, может быть, под Mandriva еще, да? Под Debian, да, под Debian. Под Debian тоже. Но, знаете, если люди собирают именно и только под Debian, это странные люди. Потому что если ничего... А, ну да, если это только бинарник, да, не свободный. Вот они его соберут под Debian, ребята, дебиановцы, используйте. Ну-ну. Вот, да. Значит, да, либо они соберут его с статическими библиотеками. В конце концов, если это такой программный продукт, который вот распространяется на несвободной основе, то, в принципе, линуксоид он нужен, будет нужен только, ну, по большой нужде. Да? Вот если вот кровь из носу нужно, чтобы что-то было. Вот. А тогда, наверное, проще потерпеть там несколько лишних мегабайтов, там, которые загрузятся вместе с бинарником, внутри которого вкомпилированы несколько библиотек. Да? По крайней мере, у вас не будет проблем с его запуском. Вот. И поэтому, в принципе, гораздо, так сказать, больше вероятность, что у вас запустится какой-то бинарник, просто бинарник, да, какой-то архивчик, в котором лежат бинарники, чем то, что у вас запустится там чужой RPM, скажем, да? Или чужой DPKG. Вероятность намного больше, что запустится просто бинарник. Но, повторяю, это такая довольно крайняя штука, я этим пользуюсь редко. Вот. Зависимости. Значит, помимо зависимости, я уже упоминал о конфликтах. Конфликт — это что такое? Ну вот у вас есть две программы, которые в принципе одинаково называются, но находятся в разных пакетах. Ну вот, ну так вышло, да? Не знаю почему. Наверное, потому что авторы не договорились. Хотя нет, как правило, не потому, что авторы не договорились. Они делают одно и то же, эти две программы, да? Вот одно и то же, да? Вот я обычно привожу пример с редактором VI. Есть на свете как минимум три разных редактора VI, которые имеют право называться редактором VI. Есть ортодоксальный VI, который вот написали вот сами авторы, да? Есть NVIM, NVI, который используется в FreeBSD, такой более, ну, по-новой, да? Они все время переписали его с нуля. Потому что ортодоксальный VI был несвободный до 2000 какого-то там года, пока, значит, компания TNT и кто там их правопреемник не забил на это дело и не разрешил это использовать. Вот. И есть всеми нами любимый редактор Vim, у которого есть сборка такая, вот у нас, по крайней мере, в Альте, без всяких лишних фич, и он тоже называется VI. Вот они все три могут называться редактором VI. Да, есть еще Elvis, если он жив вообще. Я не помню, да, еще вспомните этот самый на Y, Изис. Ед, он не может называться VI, как вы понимаете. Просто вот не может и все. И это он жив, конечно, куда он денется. Ну так вот, да, у вас существует три пакета, пакеты называются по-разному, соответственно, там, грубо говоря, VI, Vim Minimal и NVI, да, а бинарник называется по-одинаковому. Значит, вы их все три не можете установить одновременно, потому что при установке второго первый скажет, слушайте, вот этот файл принадлежит вон тому пакету, и его переписать нельзя. В принципе, если уж так глубоко в это влезать, существует метод, называющийся альтернатива, который позволяет эти конфликты избежать. Суть метода стоит в том, что ребята, которые собирают пакет, то есть которые берут там чужой редактор VI и собирают его в нашем дистрибутиве, вернее в нашем хранилище, договариваются о том, что этот редактор будет называться VI, но будет еще и файл, который будет называться по-другому, например, vi.original, да? И если ставится второй пакет, да, и он регистрирует некую альтернативу, он говорит, что вот у меня есть файл под названием vi.original, и он может называться vi, если никого нет. Потом ставим другой пакет, скажем, nvi. Там написано так, у нас есть файл, называется nvi, но он тоже может называться vi, а уж кто кого победит, это уж, зависит от веса. И то же самое с vim. Вот. Ну, там существуют веса, да, при установке двух пакетов, конфликтующих, но имеющих, зарегистрирующих свои альтернативы, да, вот побеждает тот, у которого вес больше прописан. Вот. Или есть прям утилита, которая говорит, а вот, пожалуйста, вот у вас есть там три пакета стоит, или там два, да, vim и vi. Вот кто из них vi? Ты говоришь, вот хочу, чтобы vim был vi. Прекрасно, она там что-то перекидывает символьную ссылку, и у вас vim называется vi. Вот. Это такие детали, но вы с этим можете столкнуться в некоторых таких странных случаях. Вот, поэтому я это упоминаю. И вы можете столкнуться просто с этим понятием в интерфейсе управления, да, вот вы увидите какие-то альтернативы, чтобы было понятно, что это такое. Пакеты. Значит, помимо вот того, что я здесь перечислил, это то, что есть, скажем, в RPM, и то, что есть в Alt Linux. Существуют такие довольно забавные зависимости, непрямые. То есть совершенно не обязательно, часто встречаются ситуации, когда у вас вот для работы вашего программного продукта напрямую какой-то другой пакет или другой программный продукт не нужен. Ну вот не нужен. Ну вот не знаю. Ну вот вы делаете веб-сервер. Этот самый почтовый веб-сервер. Да, вот белочка моя любимая, которую я на факультете использую. Почтовый веб-сервер, веб-мейл. Вот нужен ли для почтового веб-сервера, то есть для веб-мейла, нужен ли почтовый сервер, установленный на этой машине? Вот если у вас есть веб-сервер, нужен ли для этого почтовый веб-сервер, нужен ли для этого настоящий почтовый сервер, который почту пересылает и получает? Вот нужен или нет? Нет, потому что она вполне возможно будет ходить по тому же самому почтовому протоколу сама к нему, эта самая белочка. Важно, PHP написано, SMTP, POP3 и MAP под PHP уже существуют тысячи лет как. Более того, она даже если это все стоит на одной машине, ходит все равно к нему именно по протоколу почтовому. Это вполне возможно сделать так, что на одной машине у вас стоит веб-сервер и белочка, а на другой стоит почтовый сервер. Вопрос. Да, но понятно, что так делают редко. Да? Ну, потому что, ну, вот это значит, что я хочу использовать белочку в такой тяжелой эксплуатации, что я вот на своем почтовом сервере вообще веб-сервер не могу запустить. И тогда я должен разноситься. Вот. Прекрасно. Тогда вопрос. Не включать в зависимости почтовый сервер? Или не включать? То есть буду я требовать установки почтового сервера на текущую машину или не буду? Вот. Вопрос сложный. Однозначно на него отвечу. По-хорошему надо бы, да? Но в принципе и без него работает. Это такая вот, ну что ли, рекомендованная что ли установка. Да, мы говорим, что в принципе моя белочка работает и без почтового сервера. Берете, настраиваете на другой почтовый сервер, и все у вас будет. Вопрос в том, вам это надо. Вот. Рекомендовано. Или, например, мой там, не знаю, Jabber сервер отлично работает и без модуля шифрования. Только пароли будут в открытом виде транслироваться. Вот вопрос, вам это надо? Вот. Значит, это один такая совсем не строгая зависимость, когда все работает, но предполагается, что будет использоваться вместе. И еще есть более строгая зависимость, когда, ну скажем, какая-нибудь вспомогательная утилита для какой-нибудь большой программы. Вот. Чтобы такое привести в качестве примера. Ну вот есть тот же модуль криптования, он. Ну, что-нибудь в этом духе, да. Какой-нибудь специальный миксер для LSA-модуля, еще что-нибудь в этом духе, да. То есть есть программа, которая сама по себе, она может быть установлена, она никому не нужна напрямую, да. И, в принципе, вы можете установить, но ее не воспользуетесь, она работать не будет. Но LSA-миксер без модуля LSA не работает. Другое дело, что у нас запрещено ставить зависимости на ядро в Вольте, из-за некоторых соображений. Вот. Это будет более строгая зависимость, но тоже не прямая. Вот все эти тонкости обычно используются в Debian-based системах, то есть, которые на DPKG основаны, а в RPM такого просто нет. И там даже иногда это мешает. То есть, вот, например, есть такое, у нас была идея с документацией. Вот, хорошо бы поставить некую нестробую зависимость, когда вот ты собираешь модули документации, потому что они же ссылаются друг на друга. Вот. По идее, было бы неплохо, чтобы ссылки работали, HTML. Вот ты нажимаешь, а там, значит, вот. Такую нестрогую зависимость. Потому что если очень надо, можно и не ставить. Они будут тогда указывать на некий стаб. И говорить, о, а у вас тут такого-то модуля не стоит. Вот. у нас так устроена система документации. Была, не знаю, сейчас там что-то перепрограммируют. Вот. В общем, вот такие три уровня зависимости, из которых, так сказать, жизненно необходимы, это вот тот, что непосредственно, прямая зависимость, да, без которой программа не работает. Плюгины тоже там какая-то зависимость такая строгая, но не обязательная, да, то есть вот вы можете поставить плюгин, не поставив того, к чему это плюгин. Вот никто не мешает. Вопрос в том, нужно ли вам или нет. Так, это что касается пакет. Значит, да, вот возвращаясь к этой части. Смотрите, что получается. С вероятностью близкой к 100% в рамках дистрибутива и в рамках целой ветки вот эта самая строгая зависимость в правильном порядке версии от версии к версии будет соблюдаться. Если вы обращаетесь к хранилищу, уже могут быть проблемы. Например, у вас очень старая ветка, и к тому моменту, когда вы выяснили, что у вас в вашей ветке не лежит нужный вам пакет, и хотели взять пакет из хранилища, выяснили, что там все изменилось, да, все библиотеки все обновились. Вообще, глибцел обновился. Да. Ну, бывает же такое. То есть, нет, мне иногда попадаются программы, скомпилированные старым глибцелом. Вот там начинаются пляски. Как его, значит, вот. Надо взять старый Red Hat, оттуда выкачать этот старый глибцел, он бинарный, положить в нужное место. Ну, потому что такой пакет, вот, который компатибилити обратно, он у нас отсутствует, он не занимается, просто, никому не интересно. Потому что оно уже не собирается никаким компилятором. То самое пятый глибцел, совершенно такой старый. Ну вот, значит, да, если вы захотите воспользоваться хранилищем, у вас, возможно, возникнут проблемы, связанные с тем, что бинарный пакет из хранилища не встанет, он потребует обновления, много чего у вас есть. Но есть другой способ, о котором я только упомяну, потому что он такой связан с неким программистским умением. Идея в чем? Идея в следующем. Как вы думаете, вот эти вот ребята, они когда собирают пакеты и кладут их в сизиф, они это делают, с нуля, то есть вот у них есть машина с Salt Linux, и они, значит, берут там, распаковывают какой-то тарбол и начинают, значит, там компилировать, причем не просто компилировать, а так, чтобы в результате получился пакет. Вовсе нет. Такого ужаса, конечно, наверное, лет 20, как в Linux нету. 20 это я загнул. Linux ему самому меньше. Ну, хорошо, лет 15, как в Linux нет такого ужаса, да? То есть вот со времен создания там второго дистрибутива в мире все-таки существует понятие сборки. Так вот, в Альте весьма продвинутая среда сборки в том смысле, что для ее эксплуатации особо ничего не нужно. Условно говоря, помимо RPM-пакета, даже не условно, а честно говоря, да, помимо RPM-пакета, то есть пакет, содержащий бинарники, существует SRC-RPM-пакет, который содержит, помните, пакет, это, значит, что такое пакет? Это такой файл, содержащий все необходимое для установки программного продукта. Так вот, SRC-RPM, это пакет, файл, содержащий все необходимое для сборки этого программного продукта. Что это значит? Это значит, что применяя вот эти технологии сборки, которые, в общем, несложны, вы можете взять и, скажем, имея доступ к замороженному хранилищу или к дистрибутиву, скачать из нового хранилища SRC-RPM и пересобрать его в окружении вашем. В случаях, скажем так, тривиальных и близких к тривиальным, это все сводится к выполнению трех команд. Да, там, ну, четырех. Первая команда — скачать новый SRC-RPM с новым пакетом. Вторая команда — взять его, пересобрать, причем это сделается без вас. Если сама процедура сборки не изменилась, да, он же собирается как-то сейчас в сизиф. Ну, точно так же у нас соберется в бранче, если только у вас не очень старый этот самый бранч. После чего образуется бинарный RPM, уже собранный в вашем окружении, и он как раз встанет с всеми нужными зависимостями. Более того, если правильно прописать в нужное место путь, то он еще и встанет не с помощью команды RPM, когда надо вместе с ним кучу библиотек ставить, а с помощью программы APT. А, APT же у нас теперь умеет прямо так ставить, видишь, apt-get install и дальше имя путь до файла, он все ставит как надо. Вот. Значит, то есть вот в случае близком к тривиальному, причем таких случаев довольно много, процедура пересборки — это всего лишь там выполнение трех команд, но в результате у вас получается бинарный пакет, как бы вы слегка его перекладываете в ваш персональный бранч. Понимаете, если вы собираете его в этом окружении с этими библиотеками, лишь бы не изменилось за это время что-нибудь глобально, да? Вот у меня, например, не собрался одна замечательная автокад-система, ну не автокад-система, есть такая замечательная, вот всем советую посмотреть, хотя, может быть, никому это не нужно, но просто посмотреть, есть такой, я просто в свое время изучал вопрос, существуют ли кад-системы под Linux, потому что про них никто не знает, все говорят, вот автокад, а больше ничего нет. На самом деле их много, из них как минимум три штуки реально эксплуатируются, то есть вот не просто там, а их кто-то написал, да, они реально эксплуатируются в таком вполне производстве. Причем одно из этих производств — это, извините, армия североамериканских Соединенных Штатов. Вот, конкретно. US Army Lab выпускает некую программу под названием BRL-CAD. Этот BRL-CAD — это такой монстр, вот, с 70 какого-то года или с 80 какого-то он существует, постоянно обновляется. И вот он у нас в Сизифе не собирался, потому что у нас в Сизифе слишком старая библиотека или PNG, причем настолько вот они там этим всем пользуются, что там даже какие-то новые функции из этой библиотеки используются. То есть она живая реальная система. Я там нашел некую ошибку в сборке, связался с этими ребятами. Ребята там такие, это такие хакеры. Значит, я зашел к ним на РЦ-канал, вот, да. Говорю, вот, мужики, мол, у вас ошибка в пересборке, вы не используете, значит, у вас там неправильный порядок, просто в Makefile неправильный порядок, библиотеки идут позже, чем объектник или что-то такое. Ну, короче, если использовать новомодную фичу, которая у нас в Вальте по умолчанию, которая называется is needed, да, то есть вы, когда подключаете библиотеки, из них, на самом деле, подключаете только те символы, от которых уже нужно, вот. Ну, неважно, это такая тонкость. Ну, в общем, короче, не собирается. Ну, мужики, значит, там потестировали, что-то поделали, я им еще патч показал, он говорит, да, действительно, собирается. Все, сейчас зацвесил, значит, поправил там сборку, зацвесил. А потом они начали выяснять, значит, сначала они начали разговаривать друг с другом с помощью точки тире. Вот. Там какой-то чувак зашел, поздоровался с помощью точки тире, тот ему, значит, давай отвечать. Потом говорит, не, говорит, неинтересно. Потом они начали что-то какие-то команды друг другу модемные выдавать. Потом они на это тоже забили и начали вспоминать, какие у них были компьютеры в молодости. А в молодости у них были компьютеры Синклер. На этих Синклерах они... Нет, вру, не Синклер. У американцев же самый популярный был компьютер этот самый, Commodore. Но в Волте, значит, у них были эти самые коммодоры, и они там играли в какие-то игры. Они начали вспоминать компьютерные игры 80-х годов, в которые они резались. В общем, народ такой просто вот классический. То есть вот просто вот если... Я-то думал, что хакеров на свете уже нет классических. Нифига. В US Army Lab еще как есть. Вот. Ну ладно, это... Никто не понимает файлы автокады. Да вот так, кроме автокады. Собственно, на этом все разговоры кончаются. Именно так, да. Никто не понимает файлы автокада. Видимо, там есть какие-то проблемы не только инженерные, но и патентного, ну, в смысле, этого самого. Ну, как это называется? А? Еще раз? А их там действительно нету. То есть они роялти-то не просят. Вот, вот нет проблем с тем, чтобы разбирать доки, потому что это не... Ну, формата нету, да? Знаете, как это делать? Вот с PDF-ом есть же проблемы. Они, правда, не связаны с тем, что ребята из Adobe просят роялти. Но я, по-моему, про это разговаривал здесь, да? Что есть проблемы с тем, что PDF-формат лицензированный, и в лицензии на PDF на формат написано, что вы обязаны там, если ваша программа, если в документе написано нельзя печатать, то ваша программа не должна позволять печатать PDF. Очень смешно для программы с исходным кодом, да? Действительно смешно. Вот. Так я подозреваю, что в автокаде такая же фигня. Вот. Ну, потому что, уж даже видео сейчас начинают уметь парсить, да? Вот. Я думаю, что там проблема именно с тем, что формат есть, он опубликован, и его использование стоит денег. тогда вот очень трудно сделать реверс инжиниринг так, чтобы не вляпаться в эту розницу. Вот. Ну, посмотрим, что будет с этим автокадом. У нас, в конце концов, в России есть еще компас. И в отличие от автокада, он в некоторых местах считается стандартным. Он совершенно не свободный. Вот, на компасе паразитирует, ну, собственно, его изготовила и паразитирует на нем одна конкретная фирма, и вот ее-то мы сейчас пинаем просто во все части тела. Вот. На предмет того, чтобы они как-нибудь подвинулись, там, развернулись к лицом к народу или еще что-нибудь. Они жили припеваючи. Нет, ну а что, сейчас внедрим в школы вместо компаса какую-нибудь другую систему свободную? Что они будут делать? Через 10 лет они потеряют рынок. Ну, то есть, когда эти дети вырастут, да? К тому моменту, я думаю, уже допишут и гостированные модули к свободной системе. Не вопрос, крупную все дописали, туда допишут, и все, они рынок потеряют. Так что у них, да. Ну, значит, у нас... Что? Школы будут переведены на Linux к 2010 году. Потому что так сказал правительство. Что? Неизвестно еще. Значит, я, по-моему, про это уже говорил. Ну, давайте, у нас есть 5 минут на то, чтобы да, поговорить. Значит, в ходе предвыборной кампании и проедания статуса... Чей? Вот не публикуйте это. Так вот, в ходе предвыборной кампании, значит, в числе прочего, был такой замечательный предвыборный ход, в который были вовлечены самые разнообразные личности, даже депутат Алкснис. Вот, я его видел живьем. Значит, да, связанный с тем, что вот, мол, дескать, у нас большая зависимость у России от западных производителей программных продуктов, это раз, и два, значит, вот вся эта кампания против пиратства и связанная с пиратством, вот такие вот две были темы раскручены, вот, я сильно подозреваю, что как раз в преддверии выборов вообще вот в связи с меняющейся политической обстановкой, вот, и, значит, сначала был, так сказать, сначала это все делалось втихую, да, я, по-моему, говорил уже года два назад, что годы это с 2002-2003 довольно регулярными были рейды, когда просто ходили четверки, выколачивали деньги. Ну вот, значит, а потом было громкое дело вот этого директора сельской школы Эпоносова, который якобы украл много-много виндовсов. Вот. Значит, и, в общем, вот какое-то такое. А теперь, да, и на основе этого было закручено несколько государственных проектов, в частности, переход на стандарты в документах, вот, это раз, и два проекта, больший проект на переход на стандарт программного обеспечения. Вот. Что касается стандарта программного обеспечения, то это далекое-далекое будущее, а пока вот, так сказать, крутятся два проекта, ну, в смысле, пережевываются нашим государством две идеи. Одна идея менялась о защищенной национальной операционной системе, а другая идея о том, что в школах надо внедрять свободное ПО, а не буржуйское, потому что свободное ПО – это то, что потом может государство использовать, буржуйское – это то, что принадлежит не нам, и вообще, так сказать, не все школы способны все это купить. Вот. И сейчас ситуация следующая. Сейчас в рамках госпрограммы закуплено уже для школ некий базовый комплект правовладельческого программного обеспечения на 1,5 миллиарда вот, рублей. Эти 1,5 миллиарда – это на закупку, предустановку и эксплуатацию в течение 3 лет в школах вот этого базового комплекта. В него входят почему-то 2 антивируса. Вот. Значит, да, там винда варда, как обычно, ну и еще чего-то, какие-то, значит, программы для работы с растровой графикой, даже, может быть, даже и Photoshop, не знаю. Вот такой базовый комплект. Да? Значит, все это требует отчислений регулярных с каждого компьютера, очень небольших, типа $7. Правда, вот эта цифра $7.5 была озвучена журналистами, но до сих пор не объявлена. Объявлено только, что потрачено 1,5 миллиарда на это дело, и только на 3 года. То есть по истечению этих 3 лет эти 1,5 миллиарда закончатся. И тогда люди, которые в обязательных учреждениях хотят пользоваться правовладельческим софтом, должны уже вытряхивать как подобного рода деньги из местного бюджета. Или своего собственного, неважно. Как-то сами с этим разбираться. Но это будет 2010 год. Да? Но к этому моменту должна быть подготовлена то, что у них называется пакет свободных программ, трали-вали. Ну, короче говоря, по-нашему дистрибутив, который полностью замещал бы собой вот эти самые, вот то, что куплено на 1,5 миллиарда, Вот. Ну и может быть там будут какие-то бонусы, учитывая, значит, вот то, что обычно в дистрибутиве не 10 программных продуктов, а 1000, да, то бонусы там будут обязательно. Вот. И это госпрограмма, которую никуда не денешься, ее даже разожрать нельзя, да, потому что она слишком большая. Значит, на этот проект выделено 650, по-моему, миллионов, или 600 миллионов, ну, или 500, ну, какая-то такая вот цифра, я, строго говоря, не помню. Вот. А, и это в масштабах всей страны. Что же касается пилотного проекта, то на него выделено 7 миллионов, это вот тот самый тендер, о котором сейчас мне задавали вопрос, по нему решение еще не принято, я не знаю, какая из контор выиграет его, но могу сразу сказать, что Alt имеет к этому отношение только как инженерный исполнитель. Да, вы не увидите в условиях тендера слово компания Alt Linux. РБК, да, да, мы со стороны РБК. Вот. Значит, понятное дело, что мы, ну, основная работа, это работа по внедрению, а вовсе не по разработке. Да, в том числе и по большому госпроекту. Да, внедрение во всех школах, это вам не да, 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 не в ухо плюнуть. Вот. Так что ситуация, ну, скажем так, напряженная, потому что я очень боюсь, что придет много нечистых на руку людей, которые просто эти деньги съедят, уйдут, и мы окажемся, мы, как компания, которая занимается Linux, окажемся, в общем, в большом пролете. Да? Linux – это такая штука, которая не работает, и на которую все съели деньги. Вот это я очень не хочу. Но со своей стороны мы пытаемся сделать все, что можно. Значит, я хочу досказать, у нас осталось 5 минут, у нас там уже, я чувствую, кто-то ломится. Вот, я хочу досказать про доставщик, потому что это важно. Я не сказал ровно одной вещи про это все, да, ну тут много всякого другого, да, вот теперь вы примерно понимаете, что такое установка. Важная вещь, откуда берутся пакеты? Давайте вернемся вот сюда, да? Значит, я уже сказал, что, ну, вот эту ветку я дальше продолжать не буду. Я сказал, что в принципе из хранилища пересобрать несложно. При наличии квалификации вы даже можете собрать свой собственный пакет. Это намного легче, чем каждый раз, когда вы что-то хотите пересобирать, делать вот эту самую конфигуру make, make, install. Один раз делаете пакет, дальше просто по спеку пересобираете. Но это для, так сказать, для более продвинутых на самом деле. Но даже в этом случае у вас есть некий выбор. Да, вот в этом случае. Это плюс вот это. Да? Вы должны указать вашему диспетчеру пакетов, откуда эти пакеты брать. Скажем, у вас есть там серверный дистрибутив, у него на диске есть какие-то пакеты на сидюке, да, но вы купили техподдержку, и у вас, вообще говоря, вам гарантировано обновление по безопасности. Они явно не на диске. Значит, должен существовать какой-то конфигурационный файл, в котором написано, откуда берутся пакеты. С диска, с FTP-шки с такого-то места, с FTP-шки с другого-то места, да? Для APT этот файл называется etc.apt.sources.list, но это, в общем, не очень важно. Важно знать о наличии этого файла. В этом файле, повторяю, перечисляются источники пакетов. Именно эти источники анализирует программа APT, когда вычисляет зависимости. Именно их она анализирует, когда вычисляет необходимость обновления, потому что, понятно, да, где-то в источниках несколько пакетов обновились, да, и вам говорят, вот это все новые пакеты, а вот это то, от чего они зависят. Возможно, там тоже новые, возможно, они зависят от еще чего-нибудь, там собрали, пересобрали Firefox с Libkaka или что-нибудь в этом духе. Вот. Нет, ну правда, она так называется. Причем это именно та самая... Причем это именно та самая кака, вернее, кака, потому что делают французы, да? Помните, какой цвет, кака де фин? Это, значит, да, вот это вот та самая кака. Ну, неважно. Значит, да. И вы говорите, да, конечно, обновить. Что такое обновление программного обеспечения с точки зрения Linux-дистрибутива? Это всего лишь приведение в однозначное соответствие того набора пакетов, которые уже установлены в вашей системе, тому набору пакетов, которые есть в ваших источниках. Вот если обновление Windows – это такая страшная штука, состоящая из скачивания каких-то пронумерованных файлов и потом их запускания, вот, что меня всегда удивляло, они же пишут, а вот в результате этого обновления у вас там улучшится интерфейс и появятся какие-нибудь, не знаю, там, румынские буквы. Но вам его надо обязательно ставить, потому что без этого у вас не поставится новое обновление к Explorer. Да? Вот что-нибудь в этом духе. То в случае Linux это намного более однозначно. Просто существует хранилище, то вот это, в зависимости от того, как вы сами настроите этот самый список источников, который в сумме дает вот это дерево или граф зависимостей, и два графа зависимостей, то, что у вас уже установлено на машине, и то, что есть в источниках, а их можно как-то сравнивать и производить обновление. Последнее, что я хочу сказать, против установки чужих пакетов и против сборки программы путем make-make-install. Configure make-make-install. Установка чужих пакетов, понятно, почему это плохо. Даже если он у вас установился, у вас могут перестать работать обновления. Пакет-то чужой, его же в хранилище нету. Он требует каких-то библиотек. В хранилище библиотек давным-давно обновились, а у вас стоит пакет и все это держит руками. Понимаете, да? Вторая проблема – сборка. Если вы хотите активно пользоваться какой-то программой, вы ее скачали, развернули архив, сказали, как полагается, крибли-крабли-бумс, то есть configure make-make-install, она у вас установилась. Послезавтра же версия изменилась, вы опять скачали архив, опять сказали конфигуре, make-make-install, и так много-много-много раз, и у вас выяснилось, что в системе стоит 16 версий библиотек от этой программы, которую она собирает. Вот. Значит, причем удалить их нельзя, потому что их кто-то нашел другой, из чего вы собрали, и тоже, значит, с ней собрался. Вот. А если их не удалять, получается, что в некоторых случаях находятся старые библиотеки, а не новые. И, в общем, получается такое барахло, что через полгода машину надо просто все сносить, станет заново. Поэтому самый простой способ, если вы действительно, а, умеете собирать, да, мы заканчиваем, действительно можете собирать, и, б, у вас, вы реально заинтересованы в том, что эта программа использует, собрать пакет и положить его в CZIF. Это, повторяю, это проще, чем то, что я сейчас перечислил. И дальше вы просто будете обновляться, как белый человек, с помощью обычного ПТ. Да. Понимаете, да? То есть это такой способ затянуть человека в сообщество, на самом деле. То есть в действительности вот практически легче научиться собирать пакеты и класть их в хранилище, чем каждый раз все руками на своей машине поднимать. Вот. Если только, повторяю, конечно, у вас есть необходимость вот это самое поднятие руками, то есть вы нарвались на какой-то класс ПО, которого нету в большом хранилище. Все, у нас уже тут глядят в окна. Ну, до встречи, пожалуйста. Да. Да. Знаете. Я понимаю, да.
Ты ее не можешь.
Нет, он пишет.
Я включила его. Выключила его. Хорошо, отлично.